«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Алексею Каспаржаку, руководителю мастерской управления «Сенеж», в прошлом директору «Артек». Алексей, доброе утро. Здравствуйте.
Здрасте.
Я, готовясь к разговору, сегодня прочитал несколько ваших комментариев, которые вы давали, по-моему, российской газете «Известиям» по поводу событий в Хабаровском крае. Вот если позвольте, сперва про это, а потом к вашей нынешней деятельности в этой мастерской управления вернемся. Вы там рассуждаете о том, как детей нужно готовить к таким критическим ситуациям, экстремальным ситуациям, как вот то, что произошло в Хабаровском крае. Напоминаю, там пожаре 23 июля погибли четверо детей. Я почитал ваше рассуждение. Вы могли бы вот в эфире сейчас так же рассудить, как вы для коллег об этом говорили, а потом у меня по мотивам будет вопрос. Просто чтобы я вашу же речь не читал как прямую при вашем наличии.
Я говорил о двух вещах. Угу. Как и всегда, я говорю о том, что ахиллесовой пятой системы лагерей в нашей стране является не способ организации безопасности, а их временность. Если бы коллектив людей работал бы не как ангажемент, работал бы как репертуарный театр, то это бы многие проблемы бы решило. Причем сделать это можно очень просто, потому что, на мой взгляд, системе общего образования, вообще системе регулярного образования требуется место, где бы попробовать что-то новое, а лагере есть то место, где можно это попробовать без риска. Это номер один.
То есть основное соображение таково, что нужно на протяжении всего года поддерживать жизнедеятельность такого учреждения, правильно? Об этом
ну,
речь?
Я вообще, да, надо перевести лагерь в постоянное место, в постоянное, а не временное учреждение.
Вопрос, почему это сейчас не так работает? Советское наследие, когда вожатыми работали студенты и прочие привлеченные сотрудники?
Нет, вожатыми и могут работать студенты. Мы просто не понимаем, насколько это удобная, насколько это интересная среда для того, чтобы в ней рождалось новое образование.
Чем сейчас лагеря занимаются в так называемый не сезон? Я понимаю, что в «Артеке» круглый год был сезон, да. Но вы рассуждаете так, потому что, вероятно, в большинстве подобных учреждений есть период, когда они не работают вообще.
Да, конечно.
А чем занят директор, например, вот учреждения?
Да ничем, это нанятый человек на 3 месяца, ничем он не занят. Ага. В этом вся история, понимаете, да, сегодня он один, завтра он другой, иногда они каждый год те же самые. Но вот вопрос заключается в том, что, еще раз, это механизм, ну, понимаете, это организация, это механизм, он жить должен. Вот если, как бы вот по мотивам места, мотоцикл после длительного времени не эксплуатации, желательно сделать ему техосмотр. Так. А человек, который на нем ездит, желательно пройти парочку занятий перед сезоном для того, чтобы вспомнить, как есть. Вот здесь примерно такая же история. Если бы он ездил круглый год, то было бы значительно безопаснее.
Хорошо, а вы хотели ко второму какому-то суждению на
Второй
эту тему
тезис
перейти?
Следующий. Понимаете, в нашей стране мы как-то так странным образом говорим, давайте дети будут заниматься безопасно. Дети должны проходить инструктажи.
Что тут странного?
Нет, сейчас объясню. Странно другое. Странно то, что мы сами скептически относимся к безопасности. Мы сами, вот собирая взрослых, например, и там занимаясь образованием для взрослых, давайте посмотрим на лица людей, которые собрались в большом количестве, в каком-то месте, и им дают инструкцию по безопасности. В этот момент они как минимум скептически относятся к этой информации.
Понимаю, о чем вы говорите. Мы тоже здесь проходим какие-то тренировочные эвакуации у нас проходят и так далее. Люди выходят покурить, вот, собственно, назначение этого мероприятия.
Абсолютно. Вот, и в этой связи мы сами, понимаете, мы, ну, у нас ценностей человеческой жизни вообще не очень много в обществе. И в этом смысле мы к собственной безопасности относимся халатно. А требовать безопасность от детей, не требуя ее от себя, достаточно сложно. Чем мы занимались, потому что они это видят, они это ощущают. Мы пытались этот процесс сделать интересным. То есть мы...
Это меня и смутило. Вот расскажите, что вы делали.
Почему? Что мы делали? Мы у нас... Это мероприятие по тренировке по безопасности проходило с утра до рассвета. И детей выводили... Дети в результате внимание концентрировали не на истории вот этой резкого пробуждения и выхода из зданий, а на встрече рассвета.
Это как раз и смущает.
Чего ж смущает?
Потому что представляется, что если речь идет о том, чтобы подготовить ребенка к экстремальной ситуации, не нужно его, конечно, бросать в ледяную воду, чтобы он эту экстремальную ситуацию буквально пережил, но разбавлять вот это настроение тренировки еще каким-то романтическим настроением, каким-то развлечением, фаном, это не вредно? Это как раз не есть... то легкомысленное отношение, которое вы описываете, нет, говоря о взрослых,
нет,
тренировках.
Нет, абсолютно нет.
На Почему?
То же самое. Нет, на самом деле мы же бросаем в воду, как раз в холодную воду, потому что мы это делаем ночью и все. И это очень автоматически, очень... это вот очень такая...
Ну, вы им обещаете, а потом мы идем встречать рассвет.
Они не знали про рассвет ничего в тот момент, когда тренировались. Это просто нужно выйти из процесса. Нужно оставить об этом
процессе... Из какого процесса?
Еще раз сейчас объясню. Нужно оставить о тренировке позитивное, позитивное впечатление. Потому что, еще раз говорю, мы к этому относились серьезно. Мы это делали очень организованно. Это была такая полувоенная операция. Но после этой полувоенной операции у них был бонус. Вот и все. Это мы не шли встречать рассвет.
Но даже при таком описании все равно возникает вопрос, а должно ли от тренировки для будущих возможных экстремальных ситуаций оставаться какое-то позитивное впечатление. Ну, то есть это не снижает серьезность всего происходящего, не понижает градус этой серьезности?
Понимаете, у вас же работа такая, вы ко всему должны задать вопрос, и во всем должны...
Это правда.
Поэтому я с удовольствием хожу к вам на эфир с утра.
Да, я напоминаю, Алексей Каспаржак, руководитель мастерской управления «Сенеж», сегодня с нами. Вот он сейчас рассуждал, и я попросил его порассуждать, как в прошлом директора «Артека». Давайте к вашей нынешней деятельности. Слушателям напоминаю, если захотите по вот обозначенной теме тоже выступить, это, в принципе, возможно. А давайте, наверное, так сейчас и поступим. Вот одну реплику по поводу того, что мы сейчас обсудили, примем. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Наушники, будьте добры, надевайте. 7373948, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте, я по поводу проходящего сейчас в эфире.
Вы уже в эфире, можете вопрос задавать запросто.
Ни в коем случае нельзя подвергать детей, которые спящие дети, которые приехали, у них нервная система еще не восстановлено вообще. Как можно кидать в холодную воду?
Не, это образно выражаясь, в холодную воду.
Выражаясь. Будьте любезны, вы выслушайте меня вообще.
Да.
Когда в том лагере горели палатки, во-первых, почему не было ночного дежурства? Нельзя ни в коем случае принимать студентов пионервожатыми и вожатыми, потому что над ними самим надо работать. Должны быть взрослые люди педагогическим образованием, хорошо бы взять физкультурного института, академии, чтобы работали эти люди. Кто они там были, вот эти студенты?
Которые... Мы не знаем, были ли там студенты. Вы сейчас делаете далеко идущие выводы, при том, что расследование не закончено, и мы в подробностях не знаем, кто там отвечал за что конкретно в этом лагере. Есть фрагментарные сведения. Слушатель высказал соображение, что все-таки должны люди с соответствующим образованием, оконченным, как вот он формулирует, заниматься этой опекой детей, воспитанием детей в лагерях. Насколько это разумно? Короче, студенты годятся в вожатые, воспитатели?
Конечно, годятся. Нет, я вам больше скажу. У нас же... А вы считаете, что в тот момент, когда человек выдали диплом, у него что-то произошло в голове?
Точно нет.
Вот я боюсь, что в последнее время все больше происходит обратного. То есть формальное получение диплома дает какое-то человеку внутреннюю непонятное ожидание, которое такой перегрев происходит, которые на самом деле ни с чем не соотносятся. Значит, люди должны быть ответственны, безусловно. И вообще то, что случилось, это там, беда. Но узнав об этом, как, по опыту, по предыдущему опыту, к сожалению, негативному, там, помните, Сямозеро?
Да.
Я точно понял, что на следующий день все контролирующие органы отчитаются об усилении контроля. Так и случилось. Внеплановые проверки, и так далее, и так далее. Я просто помню, как это произошло.
Вы нам об этом напоминаете, потому что это не то, что должно было
происходить. Это не то, что должно происходить. Это такая... Понимаете, мы живем в мифе. О том, что... В том числе о том, что Вот это так. И это, в этом мифе да, так должно быть. Вот если случилось, то контроль. Потом желательно жесткое наказание, виноваты и так далее, и так далее. Мы не разбираем, мы как-то не пытаемся дойти до сути проблемы. А суть проблемы, еще раз говорю, она ментальная. Она отношение к безопасности вообще. И если к безопасности будет нормально относиться, например, вот мы сегодня будем затрагивать тему чиновников, я надеюсь.
Да.
Если к безопасности будет относиться чиновник и будет демонстрировать свое... как бы это сказать, свое щепетильное отношение к безопасности своих подчиненных, себя самого, людей, которые входят в круг его ответственности, то, наверное, что-то произойдет. Если к безопасности будет также относиться прохожий, гражданин, а потом уже ребенок.
Да, но вот нынешнему гражданину, когда он уже созрел до гражданина, дорос, да. Ему сейчас кто это в голову заложит, если там этого нет?
Это должно стать модой. У нас, понимаете, у нас до недавнего времени спорт не был модой. А сегодня московские марафоны собирают тысячи людей.
Это, да, хорошее суждение. Безопасность как мода принимается. Давайте про чиновников. К теме, ради которой вы к нам сюда пришли. Вы руководите мастерской управления «Сенеж».
Это вновь созданная образовательная организация.
Да.
Насколько она образовательна, это такой очень большой вопрос, потому что образование есть повод взрослым встретиться. Есть повод подумать про себя и попробовать себя изменить.
Давайте совсем просто. Это набор учебных программ, в которых могут поучаствовать желающие. Это могут быть чиновники, правильно? Это могут быть люди, в общем, любых профессий, по большому
счету. Безусловно,
конечно. Вы автономная некоммерческая организация.
Да, мы являемся там, структурным подразделением такой автономной некоммерческой организации, как «Россия — страна
возможностей». «Россия — страна возможностей», организация, созданная по указу президента в 2018 году. Что значит автономная? Ну вот, некоммерческая организация, понятно.
Это юридический статус.
Я понимаю, да, вот в части именно юридической объясните, получится до нас донести, что какая еще автономность сюда добавляется? Вот, автономная некоммерческая организация.
Нет, это юридический статус, который говорит о том, что...
Я понимаю, что это не вы придумали, я понимаю, что это один из юридических статусов, которые могут носить, иметь организации.
Автономность ее в данном случае от... Ну, то есть она не... Ну, вы хотите, насколько она независимая?
Я скорее вообще про чисто риторические вещи. Вот почему даже те, кто, может быть, писали эти возможные статусы и все это в законах формулировали, почему они избрали слово «автономный»? Ну, то есть там некоммерческая, независимая некоммерческая организация. Почему «автономная»?
Не знаю.
Слово прям такое непростое. Ну, вот так не вот знаю. Сразу на ум не приходит.
Написали, ну, честно говоря, не задумывался.
Хорошо, а тогда почему мастерская?
Мастерская задумывался очень внимательно.
Хочу объяснить.
Мы привыкли к школе, мы привыкли к институту, хотя от института мы почти уже ушли. Институт тоже хорошая формулировка, но в прошлом. Академия у нас, университеты и так далее. Мне нужно было не рядоположенное название, потому что я не предполагаю никаким образом... И люди, которые ее организовывают, не предполагают никаким образом соотносить себя с требованиями, которые сегодня существуют в государственной системе там, аттестации, например. Это первое. Есть другая сторона. Дело в том, что вообще учиться взрослому – это встреча с мастером. Правда, мастером может быть любой. И тот, кто сегодня заявлен как учитель, и тот, кто лектор, и тот, кто сегодня просто пришел как студент. Тут надо понимать, что мы находимся сейчас в системе, в которой все всех учат.
Это правда.
Вот, но...
Иногда слишком много.
Слушайте, я уже второй раз говорите, это правда. Если третий будет, то сегодня хороший день, наверное.
Такое паразитическая реакция на... реплики гостей.
Да, смотрите.
Вы говорите окей.
Не, как вам комфорт. Нет, так. Это правда будет лучше, наверное. А значит, не потому что я тоже говорю окей, но потому что, честно говоря, лучше уметь оперировать нашими словами русского языка.
Окей.
Значит, так вот, Мастерская, потому что мастерство. Потому что история управления – это история мастерства, причем, на самом деле, управление собой в основном.
Я бы тогда сейчас вернулся к тому, что вы говорили про аттестацию. Да. Ваша организация не работает с той системой аттестации, которая есть вот во всех институтах, школах и прочем.
Да.
Что, допустим, выпускник вашей организации или там человек, прошедший какой-то курс в рамках вашей организации, что он получает в качестве аттестата? Ну, где-то же он как-то потом будет доказывать Нет. работодателю, даже, может быть, избирателю, что вот он где-то прошел соответствующий курс, чему-то обучился по такой-то программе.
Понимаете, в нашей стране, как и вообще в обществе в целом, не хватает, знаете, чего? Не хватает доверия. И если мы заменяем это доверие бумажкой, на которой написано, что это, что человек там учился, то, честно говоря, мне кажется, что это мнимый путь.
Согласен, бумажка уже мало кого впечатляет, но тогда что предъявить по итогу? Просто...
Ну, почему? Сертификат.
Ну, сертификат. Вы сами только что сказали, что это не очень...
Ну, неважно. Нет,
внушительный...
Нет, я имею в виду, что этот сертификат... Что на нем написано? Ну, это артефакт, на котором написано, что это диплом государственного образца. Вот мы не стремимся. Для нас важен не участие кого-то в определении... правил игры в этой программе. А для нас принципиально важно, что люди там решают общие задачи, что для них это стало ценностью образования. Понимаете, у нас же как? У нас образование – это обязанность.
Да уже нет.
Ну как нет?
Ну, есть масса людей без образования, высшего и с неоконченным средним, которые преуспевают.
У нас ментально это обязанность. Вы спросите у любого родителя, он скажет, что да, мой ребенок должен учиться в школе.
А потому
он
что должен... особо заняться нечем. Ну, то есть это как бы цикл, который возник говорю, просто потому, что других занятий нет.
Должно быть образование возможностью. Вот мы пытаемся построить институт, который должен сделать образование, вернуть образованию понимание того, что это возможность. Что это в этом, это потраченное время, оно потрачено с толком.
Да, но вы же ждете у себя взрослых людей, не
мы
детей.
Мы разных, не детей, пока не детей. Не детей.
Ну и, в общем, не,
слушайте, у меня есть опыт.
Не молодежь возраста студенчества, вот как мы это себе
сейчас представляем. Сейчас у нас есть молодежь возраста студенчества. Сейчас у нас проходит программа «Территории смыслов» на нашей.
Это, кстати, студенчество. Слушатели про это тоже спрашивали. Если сами вы упомянули «Территорию смыслов», вы там выступали, да, вот и сейчас тоже в рамках этого цикла. Да. Дмитрий пишет, про дизентерию на «Территории смыслов» можете ли что-то рассказать? Я тоже видел эти публикации в телеграм-каналах, что якобы там одним рады, другим не рады, отбирают продовольствие, которое ребят с собой привозят.
Значит, это смешно. Это просто не соответствует действительности. Никакой дизентерии на «Территории смыслов» не было. Для тысячи, вот у нас сейчас идет третья или четвертая смена, было парочку госпитализированных людей. Угу. Это нормально для такой практики. Вот у меня сейчас, пардон, там двое из моих детей болеют. В настоящий момент ротовирусной инфекцией. Ну, они ее где-то подхватили в контакте с кем-то. Если учесть, что люди приезжают на 5 дней, то это могло происходить и до, и после, и так далее. Все исследования, которые мы проводили, по которым медики проводили и Роспотребнадзор проводил, говорят о том, что никаких преднамеренных действий со стороны там, тех, кто кормит или еще чего-нибудь там не было. Сказать, что я очень доволен едой на «Территории смыслов» сегодня, не могу сказать, потому что я привык немножко к другому стандарту в Артеке. Вот, но сделать во временной ситуации, это временный лагерь, такой уровень, в смысле, дотянуть это до ситуации, в которой я был бы собой доволен, я надеюсь, что это задача там, следующего года, когда мы войдем в штатный режим, когда мы будем строить инфраструктуру для, в том числе, «Территории смыслов».
Слушательница, я думаю, которая называет себя Фима Собок, спрашивает, а зачем, в принципе, было менять Артек на то, чем сейчас вы заняты? Вернемся к подробностям того, чем Сенеж занимается. Вот зачем?
Давайте...
Еще раз к территории.
Вы спросили про детей, вы сказали про детей. У меня есть опыт, когда я сделал организацию или образовательные программы, или приложил, давайте, сделал это слишком... слишком про себя. Это сделало большое количество людей. Но мы в любом случае, мы сделали институт, в котором ребенок воспринимал образование как возможность. Это Артек.
Угу.
И в этом смысле сейчас нужно просто... Сейчас делаю то же самое, только для взрослых. Я же в свое время написал пост, может, вы его видели, относительно того, что так как в нашей стране есть единственный срок, это вчера, то не дождавшись, пока вырастут артековцы, мне предложили сделать артек для взрослых. И это Сенеж.
Мысль ясна. Кто как попадает на ваши программы?
Ну, скажем, во-первых, это не случайные люди, это нельзя взять, проголосовать или там написать, где-то я хочу там учиться. Это программы, которые делаются под конкретные задачи, под там конкретные проблемы, проекты, которые связаны с госуправлением в основном. То есть, например, и надо тут еще одну вещь сказать, мы их только разрабатываем в настоящий момент.
Программа... У вас выпускников еще
пока нет. Нет. Поэтому здесь это нужно оговориться. Значит, нам в этой связи это люди не случайные. Каким образом они туда попадают? Они участвуют в разных конкурсах. Мы в данном случае, мы же еще раз говорю, мы...
В составе «Россия – страна возможностей».
Да, мы институт образовательный вот этой платформы, которая призвана вернуть людям уверенность в том, что вообще в их жизни возможны изменения, которые они сами себе производят.
Возможно ли говорить о том, что вы пытаетесь вернуть людям веру в то, что существуют социальные лифты? Сказано так, квадратно и не очень ловко, но вот об этом
абсолютно,
речь?
Абсолютно, да, об этом речь. И только мне слово «лифт» не очень нравится.
Ну, его... просто есть устоявшаяся эта конструкция,
почему нет? Мы его в знаке, в нашем образе заменили на лестницу, потому что по лестнице все-таки люди сами ходят.
Вопрос, почему это нужно кому-то доказывать отдельно, почему эту веру нужно возвращать, а не просто вот запустить эти механизмы в уже существующих государственных структурах?
Вы понимаете,
почему что-то стороннее должно людям объяснять, что вот давайте в это поверим, попробуем?
Мы живем в, понимаете, справедливость, так же, как и неравенство. Это идеологемы. Но они не существуют в чистом виде. Это мифы. Они не существуют в чистом виде. А сегодня устоявшееся представление общества, оно представление о том, что в нем нет справедливости.
Я не про общество говорю, я говорю про вот государственные конструкции, институты.
В государственных конструкциях кое-где это есть. Но это опять же, это же история такая, это же опять мода. Понимаете, «Лидеры России» стало модным, это модный проект, в котором модно участвовать, в котором участвует большое количество людей.
Это все равно привлекает внимание и людей из довольно такого герметичного круга. То есть
да
рядовым гражданам это не очень понятно, не очень интересно, и они об этом, к сожалению, не знают.
Ну вот поэтому для этого и нужна организация, которая умеет, которая делает этот процесс узнаваемым. Хотите, это пиар-агентство.
Да, и это смущает и напрягает.
А почему смущает?
Потому что это пиар, это все-таки вот на этапе свершения, на этапе каких-то поступков и решений, это такая деятельность декоративная.
Понимаете, это есть. Лифт есть. Но лифт – это не то место, которое тебя берет за руку и ведет куда-то. Для того, чтобы в этот лифт попасть, или для того, чтобы на этой лестнице пройти на следующую ступень, человек должен сделать усилия. Нельзя сидеть и ждать, что... Понимаете, почему у нас одна из тем, которая заявлялась как тема обсуждения, мы будем обсуждать вообще, можно ли изменить отношение к чиновникам.
Поговорим.
Мы же что-то сделали. Общество, как бы чиновники плохие.
Но не совсем это работает.
Это же общественное мнение такое.
Не потому, что обществу так хочется, не потому, что чиновники действительно постоянно спотыкаются. Нам новости просто нужны. Мы делаем это.
СМИ. Я как раз об этом и говорю. Не только вы. Люди делают это, потому что, не желая измениться самим, они находят причину своих проблем в ком-то.
Говоря о том, что нам нужны новости, это вот в буквальном смысле. У нас сейчас информационный выпуск. После него продолжим разговор с Алексеем Каспаржаком.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Алексеем Каспаржаком, ректором мастерской управления «Сенеж». Мастерская управления «Сенеж» — это такая некоммерческая образовательная организация, проект в рамках платформы «Россия. Страна возможностей». Это на случай, если вы пропустили первые полчаса разговора. Я там подступался к чему в финале предыдущей получасовки? К тому, что вот вы в том числе планируете научать чиновников, как быть... Ну, как быть адекватнее, как быть людьми, что-то в таком роде. Я понимаю, что вас такая формулировка, скорее всего, не устроит, но все-таки, грубо говоря, примерно об этом речь, да?
Ну, точно не научать, потому что нельзя научиться, а можно только, научиться. Нельзя научить, можно только научиться. И... Вообще везде, всем. Вот, а в этом смысле, может быть, некоторые вещи можно сделать модными. Ну, например, можно сделать модными... Вот позитивные новости на «Говорит Москва» можно сделать модными? Вот из 5 новостей,
да,
все 5 были негативные.
Да.
Кого-то посадили, кого-то убили.
Чем это определяется? Спросом аудитории?
Ну, вы знаете, тут история такая. Это каждый раз выбор. Мы идем на поводу или мы все-таки чуть-чуть прививаем какие-то ценности?
Идем на поводу у роботов. Я серьезно. Ну, то есть вот что читают, что цитируют, то мы и развиваем ту тему, мы и там прорабатываем дополнительными комментариями, дополнительной информацией и так далее. Так это работает?
Ну, не, пусть это работает как угодно. Вы такой след хотите оставить в жизни?
Я вообще в жизни наследить не планирую. Я просто к тому, что, например, когда...
А вот скажем, люди, которые приходят в мастерскую «Сенеж», они планируют. Причем я вам скажу следующее.
Зачем? Это буквально люди... в учебниках истории остаться они хотят?
Но это нормальное желание людей, которые...
Нормальное?
А почему нет? Не в учебниках истории.
Это тщеславие.
Ну,
что представляется,
вы можете это назвать
пороком?
Как, вы можете называть, ну, смотря в каком...
Масштабе?
Масштабе, да, и в какой религии. Вот. А я вам могу сказать следующее, что это люди, которые... Это образование для тех людей... Угу. Которые получают удовольствие от того, что делают большому количеству людей хорошо. Это, кто-то называет это служением, но я специально переворачиваю в тот вариант как бы транскрипции цели, угу, который вам будет
понятен,
вам понравится.
Такому простому парнишке, как я, будет понятен.
Причем здесь, ну зачем? Зачем
я не самоуничижаюсь, я просто шучу, да, хорошо.
А тут вопрос, еще раз говорю, вопрос в том, что просто вообще человеческая натура, она делает то, что ей нравится, тогда она делает это хорошо. Я пытаюсь специально вывернуть это определение, чтобы оно было очень выпуклым, и оно было понятным с точки зрения... Это такие люди. Есть люди, которым хорошо, и таким людям стоит быть чиновниками, кстати.
А почему мы с ними так редко пересекаемся?
Да кто вам сказал?
Ну, я вам говорю, как человек, который работает не только в эфире, а вот работает еще в информационной новостной редакции, и там в течение дня созванивается с полутора десятком людей, среди них чиновники, представители чиновников, пресс-секретари и так далее. А обаятельных людей...
Пресс-секретарь — это вообще умирающая профессия.
Вот, это, кстати, очень хорошая история. Может быть, вы в рамках своих этих занятий и упражнений, и курсов, и семинаров объясните, что уже вот пора с этим завязывать?
А это все понимают. Просто очень сложно перестать. Не, понимают. Ну, по крайней мере, те, кто к нам приходит, понимают. Потому что сам себе СМИ – это нормально, это норма жизни. Если ты
теперь
не,
да.
Если ты в этом не живешь, вопрос же в чем? Еще раз, вопрос доверия. И сегодня доверие – это ценность, которая набирает, все больше набирает обороты. И если человек хочет что-то сделать, он должен располагать доверием людей, которые будут участвовать или будут потребителями этих изменений, или будут участниками этого процесса. А если ты хочешь, чтобы тебе доверяли, то ты должен быть человеком.
Это самая вообще главная история. Действительно, нужно просто любые вопросы, любые задачи решать с позиции человека.
Конечно.
Вы на нынешнем этапе все-таки готовы признать, согласиться, что схема «крепкий управленец», не способный выйти на контакт с аудиторией,
не работает.
Все еще рабочий механизм.
Это не рабочий механизм.
Но...
Это всем понятно.
Но вы же не будете спорить, что вот вокруг нас такого достаточно?
Ну, сейчас все больше становится тех, кто понимает, что без этого диалога, без разговора, без понимания позиции вообще ничего сделать нельзя. По крайней мере, те, кто учился со мной, вот я учился, откуда идея же выросла, она же росла. Кстати, это, я не знаю, можно, нельзя, но, наверное,
здесь
можно.
Здесь вообще почти все
можно. Вообще все можно, отлично. Да. Так вот, идея выросла из такой программы, как кадровый резерв.
Да, помним.
Я учился на втором потоке, это сейчас идет третий. Вот я вам могу сказать, что среди людей, которые там учились, то, о чем мы сегодня с вами говорим, это ценность. Доверие людей – это ценность. Сегодня эти люди идут в губернаторы, они это понимают, они сами ведут блоги, они сами, они первым, что делают, они вообще убирают эту границу между собой и людьми.
Ходят... А действительно ли убирают? Ну, вот действительно ли губернаторы, исполняющие обязанности, вот, самостоятельно ведут эти блоги?
Вот вы проанализируйте, пожалуйста. Нет, я поясню. Значит, вы проанализируйте, вы можете верить или не верить. Вот я последний раз был чиновником лет 12 назад, по-моему, может, 10, в Тверской области. Я был вице-губернатором. Я ходил пешком на работу. И балдел
это
от
теперь
этого.
Такие обаятельные вещи, в которые...
Ну, это было 10 лет назад.
Пытаются играть люди.
А никто не играет. Вообще, стоп. Вот здесь очень важно. Угу. Это меня научил Артек и дети. Если с ними играть, то они тебе не поверят.
А никто не верит, потому что от всего этого веет игрой. От попыток интегрироваться в человеческий вот этот круг...
В эту идею верит человек, который принимал непосредственное участие, вообще руководит этим процессом, мой нынешний начальник, у которого сегодня день рождения, Сергей Владимирович Кириенко. Я его с удовольствием считаю своим руководителем. И вы знаете почему? Потому что он остался человеком. И он это демонстрирует. Он же в этом смысле такой образ «делай, как я».
В контактах с коллегами, правильно?
Нет, не только.
Ну, давно я что-то не читал каких-то новостей о...
О чем?
О том, чем занят Сергей Кириенко, помимо работы и помимо, скажем, там, его аппарата, чтобы вот Сергей Кириенко там провел такую-то встречу и сказал... Вот, сейчас я вам объясню. Я давно не читал цитат Сергея Кириенко. Вот, чтобы Сергей Кириенко сказал, я это прочитал, это ушло в новостные топы, на это кто-то среагировал, давно такого не было.
Ну, может, вы слушаете, но он просто не говорит про смерти, насилие и посадки.
То, что сейчас прозвучало в новостях, это далеко не весь круг тем, которыми мы занимаемся. Тем более не весь круг тем, которыми я интересуюсь.
Я тут уже час, я ни одной позитивной мысли не слышал. Смотрите, какая погода. У вас даже комментатор, который... В смысле, я прошу прощения, обаятельная девушка, которая...
Катя Звягинцева, да, читала новости.
Которая читала новости, а потом делала прогноз погоды. Когда я спросил, когда я говорю, отличная погода, она сказала, на 3 дня. Через 3 дня будет 14, и вы...
Давайте найдем какие-нибудь свежие цитаты Сергея Кириенко. Ну, вот серьезно. Когда человек...
Слушайте, дайте человеку отдохнуть в его день рождения.
Начинается,
да? Это раз. Во-вторых, его цитата была, например, на момент создания мастерского управления.
Точно. Сергей Кириенко высоко оценил нижегородские пилотные... Сейчас узнаем, что... Нижегородские пилотные проекты по внедрению бережливых технологий.
И?
Вот где здесь человечина? Или человеченка, говоря уж совсем так вульгарно. Но вот где здесь человеческая? Нижегородские пилотные проекты по внедрению бережливых технологий.
Это же вопрос коммуникации.
Ну вот мы
выбрали.
Я выбрал самую первую новость, которая по запросу Сергея Кириенко на сегодня. И знаете, от какого числа цитата? То есть это самое свежее. 3 июля. Довольно давно. Следующая цитата по там хронологии близко, это 6 июля. Вот. Просто раз уж вы сами образ Сергея Владиленовича в нашу дискуссию сюда внесли, я просто указываю на то, что все-таки чиновники самых разных масштабов вот в это человеческое, в эту коммуникацию включаются по-прежнему не очень охотно.
А мы... Это же вопрос к вам.
Это я не подсечку вам пытался поставить. Вот просто пример. Вот вам пример.
Сейчас, я вам объясню. Давайте, а вы возьмите Возьмите, пожалуйста, тут не принято так говорить, но вот я пытаюсь сделать немножко другой формат, и я веду, я с вами чуть-чуть коллега, пытаюсь вести передачу на «Маяке» с утра.
Так.
И приглашаю туда чиновников. Возьмите оттуда цитаты. Увидите там губернаторов, начальников и так далее, которые говорят человеческим языком. Это же задаете вы задаете этот формат. Вам он нравится, вам нравится, что вы переводчики, что вы можете, что вы
не, у меня-то здесь
обладатели
как раз
какой-то
нет
такой тайны
проблем.
Великой, которую вы рассказываете людям. Нет, ну поэтому...
О какой тайне?
Поэтому такие слова. Вы выбираете слова от людей, те, которые их не сильно характеризуют.
Не мы. А сами люди допускают до внимания общественности вот ровно вот это. Максимально казенно, максимально безвредно, без зуба. Никто никогда не критикует коллег, например, что
знаете,
было бы полезно.
Можно я про себя? Вот
да.
Помните, у Маяковского было?
Много всего было.
Товарищи московские, не делайте под Маяковского, а делайте под себя. Вот я про себя. Я стараюсь говорить человеческим языком, ловлю, пытаюсь быть адекватным вам собеседником. И давайте про меня.
Хорошо. В рамках тех занятий, которые будет ваша мастерская проводить, вы будете проводить мастер-классы буквально, на которых объясните, как работать в соцсетях чиновникам различного масштаба.
Такое там есть? Да, мы это обсуждаем, мы сейчас проектируем. Знаете, мы еще одну вещь проектируем, очень важную. Мы будем учить так, чтобы это было открыто. То есть это можно будет посмотреть. Можно будет посмотреть на реакции. Прям вот, прям транслировать.
Это и есть соцсети?
Не, да, это будет выгружаться в соцсети. То есть процесс, еще раз,
да.
Вот у нас будет вот, понимаете, эффективность образования сегодня зависит от того, сколько людей в ней участвуют. Чем больше людей участвуют в образовательном процессе, тем более он эффективен. Соответственно, нужно найти те механизмы, которые включат медиа, я в том числе там социальные сети, в сегодняшний образовательный процесс. Как это делать? Это, видимо, транслировать, видимо, выносить некие вопросы в обсуждение широкого круга людей. То есть есть люди, которые находятся в некой аудитории, а есть люди, которые находятся вокруг. Они должны делиться мнением.
Но вы все равно говорите об этом как о системе с кучей элементов. Я-то про совсем простую вещь спрашиваю. Есть чиновник, у него есть смартфон, у него есть аккаунт в этой,
я
и
знаю,
в этой соцсети.
Есть миллион чиновников, вот, которые вот делают это сами.
Да, но преподавать это возможно? Я вот об этом
не,
спрашиваю.
Нет, нужно знать, что делать. Что значит преподавать? Это, конечно, во-первых, возможно.
Ну, чтобы объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо.
Плохо, да. Вот объяснить, что хорошо и плохо, быть открытым. Это можно.
Можно оказаться слишком открытым.
Что делать? У всех свои риски. У меня сейчас тоже есть риски.
Ну вот нужно обозначить эти границы. Их возможно обозначить? Вот рассказать, что можно постить в соцсети, что нельзя постить в соцсети. Как самого себя проанализировать таким образом, чтобы вести себя адекватно себе? Ну то есть, если ты не веселый удовой парень, не надо этого имитировать.
Правильно.
А многие это делают.
Ну, это приходит с опытом. И, наверное, здесь по-другому не получится. Человек должен сам в это попасть, в эту ситуацию, сам понять, что насколько... Другой вопрос, еще раз говорю, тут вопрос немножко другой. Тут вопрос в том, что если ты не готов к тому, что твоя жизнь становится достоянием общества, что правят уходят, что ты должен демонстрировать эту открытость, то, наверное, тебе там просто делать нечего.
Говоря там, вы имеете в виду соцсети или вот госслужбу?
Нет, я госслужбу. Такую госслужбу, которая за которой... Нет, причем эта госслужба, давайте ее просто подразделять на несколько частей. Есть люди, принимающие решения.
Да.
Вот люди, принимающие решения, несущие ответственность за эти решения, они... Конечно же, сегодня, еще раз говорю, должна опираться на такой ресурс, как доверие. В этом смысле они должны понимать, что их работа, их жизнь будет открытой. И они должны будут давать ответы на те вопросы, которые они ранее считали для себя, ну, скажем так, интимными, угу, касающими только их.
И вы это намерены им в том числе объяснять? Вот
мы
очень смущает,
поймите,
то, что это приходится объяснять. Это должно приходить
это,
естественным образом.
Нет, во-первых, ну, тут вопрос в скорости. мы же хотим быстрее жить лучше, нежели медленней. И в этом смысле это раз. А во-вторых, никто не собирается объяснять. Понимаете, когда приходит к тебе человек, который там построил большую компанию или сделал какую-то, ну, сделал какое-то качественное изменение в той или иной территории.
То есть голова у него работает,
что-то это создал, доказано. И так далее. Ему и сложно, перед ним нужно 10 раз извиниться сначала за то, что ты можешь сказать ему какую-то банальную вещь, которая для него понятна. Это первое. Это вообще традиционная образовательная система никогда не делает. Это номер один. Номер два. После того, как это сделать, нужно попытаться с ним пообсуждать, вместе прийти к тому, может быть, на шаг, на полшага новому, что может встретить его на пути, что является, что мы сегодня с вами обсуждаем. Это немножко другой формат. И этот формат, почему он мне интересен? Потому что он показателен для всей другой системы образовательной.
Мне очень понравилась мысль о том, что ну, нужно особым образом подступаться и особым образом общаться с людьми, которые уже действительно чего-то достигли на там, самых разных поприщах и полях, что с ними нужно говорить по-другому.
А это теперь правда. То же самое нужно транслировать в адрес детей. Знаете почему?
Почему?
Пример. Ну? Какая оценка была у Менделеева по химии?
Я думаю, что он даже, может, такого предмета как такового не изучал.
Рояк.
Окей.
А Пушкин бы не закончил царско-сельский лицей, у него по алгебре было АТАС 0. 0. Он бы ЕГЭ не сдал.
Вы предлагаете селить вот эту мысль в детскую голову, да, что?
Нет, я предлагаю селить эту мысль в школу. Я предлагаю селить эту мысль перед вами. Мы должны очень хорошо понимать, что не образовательная система что-то такое несет, а важное и нужное. А в сегодняшнем мире к нам приходит каждый талантливый человек. И это происходит не только в тот момент, когда мы учим чиновников больших, состоятельных, или классных менеджеров и управленцев, взрослых людей. Это происходит даже в тот момент, когда к нам приходят дети. Самые маленькие. Но в них нужно рассмотреть.
Ну, вы это формулируете так, к нам приходят. Но вот смотрите, что пишет Лариса. Нынешняя система, на мой взгляд, противостоит свободным сознаниям. Чиновник, свободный человек, не становится ли он изгоем в системе? Но вот когда вы говорите, к нам приходят, всякий ли может к вам прийти, или всякий ли может прийти...
Ну, в школу-то все приходят.
В школу все приходят.
Ну, вот я об этом. Я пытаюсь об этом говорить.
Ну, а вот если говорить о карьере... В госслужбе, на госслужбе.
Ну, давайте сначала чего-нибудь сделаем. Тут же история очень простая. Ну, надо проявиться хоть немножко. Надо, понимаете, это, кстати, это к вопросу. Общество же должно поверить в то, что тот человек, который сегодня им управляет, или он достоин этого. А значит, у него должны быть все-таки какой-то референс, который формирует это доверие опыту соответствующего человека. И не только опыту, но свершением, каким-то качеством человека, которые его выделяют на фоне остальных.
А неэффективнее ли растить госслужащего вот с самого начала и с самой низкой позиции? Вы сейчас описывали ситуацию, когда послужить государству хочет человек, который уже где-то
по-разному бывает.
Себя проявил.
Вообще бывает по-разному. Бывает ну, совсем по-разному.
Кто-то клерком явился там в пресс-службу в какую-нибудь.
Ну, и опять вот
потихоньку. Ну, потому что видимо, это, в общем, одна из самых простых позиций, на которую, в принципе, можно, наверное, попасть на госслужбе. Так я себе это представляю. Могу ошибаться?
Ну, для вас, наверное, вы же человек из медиа.
Для большинства моих знакомых. Ну, хорошо, неважно, пресс-служба всплыла просто, да, потому что я об этом, может быть, задумывался.
По-разному бывает. Вы знаете, я, например, считаю, что принципиально важен характер работы, то есть та роль, которую ты в этой работе занимаешь, а не находится ли эта работа...
Роль меняется по движению, по ступеням.
В смысле? Ну, роль смысле, лидера, она не меняется.
Нельзя прийти сразу лидером куда-то, почему? Если у тебя нет прежде никакого опыта.
Ты можешь быть лидером частного дела, собственной идеи, собственного
стартапа. Нет, вы все-таки, опять же, говорите о ситуации, когда человек до того, как он решил быть госслужащим, где-то трудился еще. Вы полагаете, что только так следует приходить на госслужбу?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, что... Ну, то есть я, например... Я могу говорить про себя, но я работу меняю раз в 3-5-7 лет, потому что мир меняется, и роль нужно занимать, ну, для того, чтобы не закостенеть, роль нужно менять.
Есть Ранхикс. Вот, есть. Государственная служба там этому учат и к этому готовят. Вот оттуда человек куда движется, если он хочет дальше вот, работать на государство, работать с государством?
Ну, мы, например, с Ранхикс тоже строим совместные программы, которые вот ориентированы на создание уникального контента. Это первое. Второе, это наш один из стратегических партнеров, так же, как Сколково, так же, как, там, например, Высшая школа экономики, Британка и другие вузы, в которых есть длительная история, которую невозможно создать за один день в мастерской управления «Сенеж». Вот, но там разные программы, разных людей там готовят, но это массовая подготовка.
Да, но туда ведь можно прийти, не имея опыта стартапа, опыта бизнеса, опыта можно. Развития своего проекта?
Можно. Можно. И потом занять, вы имеете в виду, потом занять такую низшую бюрократическую позицию.
Ну, не обязательно даже низшую, но, наверное, с чего-то надо начинать.
С чего-то надо начинать, конечно.
Вашу мастерскую можно явиться, вот не имея за плечами вообще никакого опыта, ну, давайте словом проект оперировать, вот своего проекта, который человек запустил, развил?
Конкурс? Ну, например, можно поучаствовать в одном из конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Если ты там проявляешь себя, и ты... это становится тем же самым value, ну, ты тем же самым, я прошу прощения, тем же самым обоснованием, которое говорит о тебе, как об успешном человеке. Uh-huh. Если ты побеждаешь среди там, миллиона людей в одном из каких-то конкурсов, то, значит, что-то у тебя есть.
Попадание вот в эту вашу мастерскую, это стоит каких-то денег тем, кто
нет,
хочет в этом участвовать?
Нет, это не платная программа. Это программа, которая как раз... Тут история следующая. Нам нужен... Как бы государство говорит о том, что ему нужен уникальный человеческий ресурс. Угу. А слово «уникальный» условное, но просто нужен очень качественный человеческий ресурс в тех или иных направлениях, в тех или иных... направлениях развития, направления там, госполитики. Угу. И под это выстраиваются задачи. Может быть, поисковая история, может быть, поощрение. Ну, то есть, какая-то программа может стать поощрением тем людям, которые прошли большое испытание.
У нас, я имею в виду широкую публику, СМИ, есть некое предвзятое отношение к семинарам таким мотивирующим. Наверное, там основное...
Только на них ходят миллионы.
На них ходят миллионы, платят за это деньги.
Да.
Вот чем ваши какие-то занятия, которые тоже касаются мотивации, вы сами говорили, что нужно объяснить людям, что работают лифты, что можно расти в государственной системе, так чем это лучше, чем все эти мотивационные семинары с Тони Робинсом или без него?
Вы знаете, в некотором смысле, конечно же, эмоция, это есть очень хороший канал коммуникации со взрослым человеком в том числе. Mm-hmm. И если человек не может зарядить, то, наверное, обязанности его слушать сегодня нет ни у кого. Информация открыта, поэтому, конечно же, вы делаете очень правильное сравнение, потому что то, что происходит в рамках учебных программ, и то, что должно происходить в рамках учебных программ мастерской, это как раз история, в том числе, там, эмоционального личного успеха и попытка поделиться им.
Ну, то есть это эмоциональный подзавод, это тоже то, это что тоже, дают ваши конечно, программы.
Конечно. Плюс это команда образования, люди должны понимать, что они работают в команде.
У нас минута буквально остается, совсем коротко, может быть, несколькими словами. Чего не умеют... В основном люди, которые стремятся на госслужбу вот сегодня.
Вы знаете, я думаю, что они не умеют, они забыли.
А когда они умели в детстве?
Ну, быть человеком – это общее что-то. Умение. Просто оно, его нужно в себе подраскрывать. Понимаете, человек, когда он находится внутри какого-то проекта, он все-таки ограничен его представлением. И жизнь для него, она как бы внутри. Человек должен выйти из этих рамок с одной стороны, а с другой стороны понять, что он испытывает по отношению к каким-то там вещам чувства, эмоции, и это нормально.
Истекло наше время. Спасибо за этот разговор. Ректор мастерской управления «Сенеж» Алексей Каспаржак был с нами. Приходите.
Спасибо. Спасибо.